Добрый вечер. В эфире программа «Коробочка Монпасье». И мы ее ведущие. Сегодня у нас немножко другой состав. Сегодня здесь в эфире я, Тамила. Вместе со мной мои друзья Алиса.
Привет.
И Андрей.
Добрый вечер.
Вот, а мой постоянный соведущий сегодня отсутствует. Она в Москве. Марина в Москве. Передаю вам всем большой привет.
Надеюсь, что она нас сейчас слушает.
Я тоже очень надеюсь на это. 100% слушает. И наверняка, может быть, там и в Москве нас слушают еще, и ее друзья. Вот. А я как бы осталась в своем одиночестве. И думаю, что же я буду делать, как я буду вести это одна. И вот как
ну
как,
что же, одна, зовешь? Как же, ну
вот
как, а я...
А ну вот и ты, Андрей, тоже, ну, на кого нужно опираться в таких ситуациях? Только на друзей. Просить вот прийти, друзей помочь. Вот я первый, кого подумала, это Алиса.
Вот. А для Алисы это опыт новый, да, по-моему?
Нет, почему? Нет, опыт того, что Тамила меня просит неоднократно какие-то...
Нет, я имею в виду про радиоэфир, или вы были у нас в эфире,
да? Нет, я не новичок, я была уже у вас пару раз.
Даже пару раз.
Такая я незаметная, незамечательная.
Да, незамечательная, но...
Нет, незаметная, это больше подходит.
Но на самом деле, просто вот еще раз я ощутила на себе, как это здорово, когда у тебя есть друзья, которые могут тебе помочь в трудную минуту подставить свое плечо.
И я в свою очередь уже ощутила, как классно иметь друзей, когда ты... реально думаешь, вот придешь ты домой, завалишься перед телевизором,
в понедельник,
да? Отдохнешь, и тут тебе звонит друг и говорит, ну мы же друзья, ну мне же помочь надо, и что ты делаешь в этой ситуации? Поднимаешься.
Особенно, когда говорят, что разговор пойдет о дружбе, сразу это все вгоняет в ступор, да?
Да, ну вот, да, на самом деле я подумала, что почему бы нам про это дело не поговорить и пообсуждать, и вообще, что такое дружба для нас, есть ли разница для нас в понятии дружбы здесь, на этом берегу, на том берегу, потому что у нас передача такая тематическая, мы про берега говорим. И вот я, когда стала к этой передаче готовиться, стала смотреть, что вообще, если насколько разные понятия дружбы существуют в разных культурах, и на самом деле, вот начиная с самой Древней Греции, понятие дружбы очень волновало людей, таких как Платон, как Сократ, как Аристотель. Они уделяли этой теме очень много в своих трудах места. Вот. И вот как бы известная фраза, да, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. И вот, что я вот на самом деле не знаю, вы наверняка про это не знаете, но вот на древнегреческом понятие «друг», вернее, слово «друг» — это то же самое, что слово «любовник». То есть вот как древние греки рассуждали.
Ну...
Ты хочешь сказать, что все наши любовники?
Ну, это, наверное, была бы уже идеальная ситуация, да, если бы все это были...
Это уже Швеция, Швеция попахивает.
Ну вот на самом деле, вот скажи мне, кто твой друг, скажу я тебе, кто ты, не кто твой любовник, не кто твой муж или кто твоя мама, я скажу, кто ты, а вот именно друг. И вот давайте поговорим на эту тему, что вообще вот вы думаете, что дружба для вас в вашей жизни, насколько это важно, насколько у вас есть такое счастливое ощущение дружбы, насколько вам это надо, а насколько вы сталкиваетесь здесь, в этой стране. Нашли ли вы новых друзей здесь, или ваши все друзья идут?
Вы знаете, я заметила, что очень часто, ну, я была несколько раз на родине, и очень часто возникает вопрос у моих друзей, а есть ли у тебя американские друзья? Вот почему-то всех интересует, дружу ли я с американцами. Это какой-то вопрос такой, если ты скажешь нет, на тебя как-то странно смотрят. Ну, а
да.
Почему? Ну как же, ты же уже столько лет в Америке. Ну, не может быть, чтобы у тебя не было друзей.
А нету разве, Алиса, у тебя друзей американцев?
Нет, ну почему? Смотря что вкладываешь в слово «дружба». Вот в Америке, когда ты спрашиваешь, у тебя много друзей, да, вот это мой френд, это мой френд, это френд. Как-то почему-то они не разделяют друзей, сослуживцев. У нас очень много
У нас в русском языке есть хорошие два понятия. Есть друг, а есть знакомый.
Приятель, то
есть этого человека,
а приятель?
Сослуживец.
Этого человека я знаю, ну... Сослуживцы, они могут просто быть там люди, которых знаешь в лицо, которых знаешь по имени, но никак с ними не пересекаешься. Тем более здесь, если там пытаются все коллективы сплотить, ходят там на пьянки коллективные вместе и какие-то мероприятия, причем напиваются до потери пульса, там падают мордой в салат, и это в какой-то мере, может быть, сплочает коллектив, сплачивает. А здесь... обычно сослуживцы, и это именно сослуживцы, просто человек, которого знаешь, с которым знаком.
Часто американцы как-то к ним относятся, не знаю, они как, может, относятся как к сослуживцам, но когда спрашивают, это мой френд, они говорят. My friends очень часто звучит в их лексиконе.
Ну, конечно, у меня мои дети.
Но у них есть понятие как best friend, который и, типа...
Ну да, есть best тоже. Friend, конечно, это BFF, да, best friend forever, или BFF at W, там, at
но
work.
Ну, вот
да.
Эти ваши вот BFF, да. Там, это наводят на какие-то сакральные мысли, если честно. Со своей стороны хотелось бы сказать, что вот постепенно отвечая на твои вопросы, да... Друзья, я думаю, есть у всех, и человек, у которого нет вообще друзей, тем более знакомых и там всего остального, это глубоко несчастный человек, и, слава богу, я таких людей пока еще не встречал.
Интересно, что ты вкладываешь в слово «друг»?
Да, что для тебя друг?
Для меня друг, именно как друг, потому что настоящих друзей в моей жизни не так уж и много, я как думаю, что и у вас тоже, то есть... Куча знакомых, куча людей, приятелей, с которыми можешь общаться и где-то даже пересекаться очень часто. Но настоящих друзей очень мало. И друг — это человек, который, во-первых, ну, естественно, должен разделять какие-то там твои радости и невзгоды. Причем зачастую радости человека разделить гораздо сложнее, чем... Когда
вот
человеку
говорили,
плохо,
да. Да, вот обсуждали, вот что, это испытание, конечно.
Да, вот я сам по себе могу сказать, что если там моим друзьям нужна какая-то помощь, мне гораздо проще взять и помочь им, тем, чем когда им там хорошо и весело, и просто так взять, пойти и разделить с ними эту радость.
Хотя вот эта поговорка «друг познается в беде», от чего это?
Вы знаете, я вот как-то думала на эту тему.
Но там же говорят, что вот эти вот все наши поговорки, они довольно-таки вырваны из контекста, и у них практически у всех есть продолжение. И, по-моему, даже я слышал, что вот у этой поговорки, что друг познается в беде, а настоящий друг в радости, там что-то такое, тоже существует продолжение.
Дело в том, что мне кажется, возвращаясь к теме дружбы между американцами и американцами, русскими американцами, и нашими, я имею в виду бывшими соотечественниками, мне кажется, что в слово «дружба» почему-то в нашем понятии слово «дружба» — это подобно какому-то военному товариществу в нашем понятии. Вот как мы дружим, это значит человек, на которого можно положиться, человек, свой человек. Вот эти вот
да,
понятия...
который тебя не предаст, который для тебя доступен тебе 24 часа 7 дней в
неделю. Это full-time, да, это full-time job. Ты best friend, значит, все. Ты посвящен этому человеку. Американцы очень тяжело дружат вот так, как мы считаем дружба. Они не настолько открыты. У меня есть действительно несколько американских друзей. У меня румейты, мы с ними полтора года вместе прожили. Мы достаточно открыто... Наши жизни были открыты друг другу. Они знали, с кем я встречаюсь, я знала, кто к ним ходит. Никогда это не обсуждалось, никогда это не выносилось, никакие подробности у меня не выспрашивали, я не выспрашивала. Не потому что мы румейты, у меня еще есть несколько знакомых, с которыми я училась в школе. Мы общаемся, мы до сих пор встречаемся. Но вот эта база, вот когда мы учились вместе, у нас была база, школа, вот она ушла, вот это вот... Вот эта база нас, оказывается, держала, а больше ничего.
Наверное, так может быть и на том берегу, наверное, так же, да, там не всегда факт, что ты встретишься с человеком, и он вдруг пойдет с тобой рядом всю твою жизнь, будет идти бок о бок и помогать тебе. А, наверное, это может быть везде, ты думаешь, это именно характерно для вот этого берега? То есть вот люди вот здесь, это в этой культуре настолько,
здесь
что...
Здесь не принято делиться своими внутренними переживаниями и чувствами. Это почему-то принято делать у психолога, у психотерапевта в офисе. Это принято делать, может быть, с сестрой или братом, в зависимости, насколько это... Это не считается правилом хорошего тона, когда ты, встретившись на улице, даже с человеком, с которым ты близок, и он спрашивает, ну как у тебя дела? И ты начинаешь вдруг выливать ему, как у тебя дела. Никто этого не ожидает. Ты не можешь. Во-первых, человек не ожидает, что ты начнешь ему рассказывать действительно, как у тебя дела. Обычно говорится fine.
Ну да,
правильно?
Все, ну да.
Поэтому у нас совершенно другой подход. Ну,
но здесь, если у нас спрашивают, как дела, то может человек начать говорить, что там... плохо либо хорошо, и как действительно рассказывали, как у него дела, то здесь это как в кинофильме «Брат 2», да, а что им интересно всем знать, как у меня дела? Нет. А зачем тогда спрашивают? Просто так.
Просто да. так.
Ну, вот, но дело в том, что вот говоря там о сослуживцах и о там людях, с которыми учились, я для себя понял такую вещь, что когда там мы жили там, по ту сторону океана, все равно дружили с теми людьми, с которыми сталкивались так или иначе в какой-то момент вот, своей жизни. Да? То есть сначала учились в школе, дружили с одноклассниками, там, с одноклассницами и тому подобное. Потом учились в институте, появлялись новые друзья институтские, потом шли на работу. И какие-то из этих институтских друзей по старой памяти продолжали идти через нашу жизнь, но все равно так или иначе мы с ними сталкивались по роду своей деятельности, по роду там чего-то. А здесь возможно начать общаться и дружить с человеком, я имею в виду в Соединенных Штатах, не по роду своей деятельности и не потому, что вы там ходите в один институт или в одну школу, а просто потому, что вы разговариваете на одном языке. И именно поэтому я заметил, что я начал сталкиваться с людьми, с которыми, живя там, я бы не встретился никогда.
Но ты бы не встретился бы и не стал бы другом, да?
Да.
Но стал ли ты другом с ними здесь? То есть ты можешь просто с ними общаться, правильно?
Только у меня того, появились, да, язык. У меня здесь появились друзья, хорошие друзья, там, очень хорошие друзья, с которыми, может быть, при тех же самых условиях, при той же самой жизни, там я бы просто не стал бы дружить. Не потому, что они там плохие люди, но мы бы просто не встретились.
Это все понятно. А давайте вернемся к дружбе между нашими соотечественниками, русскоговорящими, не буду говорить конкретно там россиянами, да?
Ну да.
Бывшими.
Да, да, да. Все вы тут
да,
россияне.
Да, все мы говорим
по русски. Кто из нас из России? Скажите быстро мне.
Вот я Мила ближе всех.
И то, и тем не менее не оттуда, да.
Я хочу немножко перевести нашу дискуссию в тему дружба между нами и американцами. Мне очень это интересует, и всех это очень интересует. Это возможно или невозможно?
Я, понимаешь, Алис, мне кажется, просто мы вкладываем немножко другое понятие. Каждое в культурном разрезе мы немного по-другому относимся к этому состоянию, как дружба и к человеку как к другу. Мне кажется, что вот мы выросли немножко в другой культуре, там, где нам... Изначально вот эти вот все фильмы, особенно связаны, конечно, со Второй мировой войной, когда вот эти понятия, я бы с ним пошел в разведку, я бы не пошел бы с ним в разведку. То есть везде человека оценивалось как, насколько он тебя будет тебе предан, насколько он тебе будет верен, не предаст ли он тебе.
Мне кажется, что если бы подумать, то где-то советская жизнь была подобна войне. Подумайте,
да.
Мы все время стояли в очереди, мы все время что-то доставали, мы не могли попасть на работу, надо было связи. Понимаешь, человек, который дружит с тобой и который имеет доступ к чему-то, и он с тобой делит, это уже друг, ты понимаешь?
Да, но мы переносим это понятие здесь, сюда, мы ждем таких же отношений
здесь. Дело в том, что, вы знаете, вот вы сейчас заговорили о фильмах, но классический американский кинематограф подразумевает под собой...
Вот скажи
понятие
нам про
дружбы,
это. А
да?
мы вот не могли вспомнить, ты знаешь,
например,
мы уже
там вот там какие-то известные фильмы. Вот сейчас мне сразу в голову пришло, помните, вот такой фильм был «Буч Кэссиди и Санденс Кид». О двух ковбоях друзьях, которые там грабили поезда вместе, и вместе два друга, реально друга, которые там в огонь и в воду, в медные трубы там, да. и все такое. То есть когда показывается дружба даже в классическом американском кинематографе, на котором росли вот эти люди, все равно есть вот это вот понятие настоящей какой-то мужской
вот
дружбы, либо женской
дружбы. Дружба между ковбоем мне только напоминает «Рокбэк Маунтин».
Вот кто о чем. Единственное, что почему...
Такую дружбу американцы, я понимаю.
Почему нам сложно общаться с англоговорящими, да, людьми, с американцами, все-таки вот этот вот культурный барьер между нами существует. Я знаю несколько людей, живущих здесь, в Соединенных Штатах Америки, русских, которые решили себя ассоциировать не с русской культурой, а с американской, которые захотели сознательно шли на обрубание вот этих вот своих русских корней и русских понятий и шли к тому, что вот они хотят быть американцами, дружить с американцами.
И они преуспели в этом?
И они преуспели
Андрей,
в этом.
Андрей, но ты понимаешь, что это очень сложно на
это
самом
очень
деле?
Сложно, это очень сложно, это действительно.
Я могу даже сказать, я могу даже привести несколько поинтов, как говорится по-английски, несколько таких главных моментов, где вы поймете, что это очень тяжело. Значит, во-первых, у вас должен быть уровень английского языка достаточно на высоком уровне. Если ты грамотный человек, а не человек, который закончил 8 классов и коридор, приехавший, например, в штат Огайо. Я не говорю Массачусетс, мы возьмем добрый штат. Там люди добрые, они мало сталкиваются с иммигрантами. Они очень дружелюбно к тебе относятся, потому что они не знают, что от тебя ожидать. Понимаешь, когда я жила в Огайо, меня спрашивали, откуда я, какой язык, и почему я здесь. Здесь никто не интересуется, например, Массачусетс. Здесь сумасшедшее количество иммигрантов. Ты когда приносишь вещи сдавать в Джимакс, они... 20 раз их крутят, проверяют, только потому что они слышат у тебя акцент, они тебе не доверяют, понимаешь?
Но дело в том, что этот человек, который проверяет, он с таким же акцентом и разговаривает, самое что страшное.
Да, может быть. Это номер один, фактор номер один. Второй фактор, мы выросли на другой культуре, мы уже затронули эту тему, но еще очень важный фактор – спорт. Например, я работаю с людьми, которые смотрят спорт, например, половина своего
свободного времени. И почему спорт очень сугубо американский, да, бейсбол?
Ну, я уже со своей стороны научился смотреть там бейсбол и американский футбол. Мне это уже интересно.
Ты мог бы, да, поддержать беседу? И...
В общем-то, да. Но я к своему стыду, а может быть и к счастью, я не увлекаюсь вообще, то есть я не являюсь фанатом спорта. Как такового. Мне нравится смотреть какие-то игры. Мне нравится болеть сугубо там за бостонские или какие-то команды из Массачусетса. Но не потому, что я вот ярый болельщик, а просто так вот, ну, как бы географически я сюда привязан, и поэтому я за них болею.
Ну, давайте разберем второй фактор. Возраст. В каком возрасте вы
приехали? Это уже четвертый, наверное.
Это уже четвертый. Мне было 20 лет. Тот факт, что я не ходил здесь в школу, имеется в виду в high school, сразу же меня ставит по отношению там, к началу отношений с местными людьми, американцами и дружбе с американцами на там, 2 шага назад.
Да.
Потому что тяжело, учитывая то, что я не считаю, что там, мой уровень английского языка в этом как-то препятствует или что-то, я могу спокойно изъясняться и разговаривать с американцами. И даже с теми людьми, с которыми я сталкивался, они заинтересовывались. Им интересно было общаться. И даже какие-то понятия их культуры иногда проскакивают. Но я все равно до сих пор русский человек, и приехавший в таком возрасте, я думаю, им уже останусь навсегда.
Хорошо, а скажите, вы понимаете, что если вы хотите общаться с грамотными американцами, вы не можете просто так вот подойти, постучать в дверь, сказать, здравствуйте, я хочу с вами дружить. Вы понимаете, что вы должны жить в определенном уровне, да, скажем так. Вы должны жить в хорошем городе, ваши дети должны ходить в частную или хорошую школу.
Но для того, чтобы найти себе людей, которые с тобой были бы подходящие тебе по уровню общения, ты для этого, ты про это
имеешь? Ну, конечно, ты же не можешь, да, мы можем дружить с американцами, конечно. Ты можешь говорить про хот-доги, где вкусное пиво, но вы же про другое, мы здесь, про другое общение говорим. Мы говорим про какие-то интересные вещи, путешествия, какие-то высокие материи, искусство, культура, языки.
Ну да, то есть люди должны
нам
быть с тобой. Интересно,
нам должны интересных, понимаешь, я могу сказать, у меня куча американских друзей, но мы же подразумеваем что-то другое под словом.
Ну вот здесь включается именно тот фактор, о котором я говорил, что мы так или иначе в основном общаемся с теми людьми, с которыми мы сталкиваемся. И как вот ты, Алиса, говоришь, чтобы найти общение с какими-то образованными, интеллигентными людьми, надо в этом соку, как говорится, варить.
Вариться, да. Ну, вот,
и, к сожалению, а может быть, я не знаю, но, наверное, все-таки, к сожалению, до этого момента очень сложно дойти простому иммигранту. Хотя огромнейший процент коренного населения, американцев, прекрасно владеющих американским языком, точно так же туда не может попасть и начать с ним
общаться. То есть вы не считаете, да, что какие-то более глубокие какие-то вот понятия, более глубокое понятие дружбы разделяет нас? Вы считаете, что, в принципе, мы относимся к понятию дружбы так же, как и относятся к этому
американцам? Нет, немножко по-разному, я не сказал бы, что это именно точно так же. То есть это все в силу культуры оно различается. Но это не значит, что у американцев абсолютно нету понятия там о настоящей дружбе, как вот у нас там друг там огонь и воду и там в разведку идти. У них есть точно так же, они свои понятия, они могут быть нам немножко непонятны, но они есть. И если их узнать...
Но ты их не
знаешь. Вот ты узнал, вот, например, мы сейчас возвращаемся к первому понятию, которое мы уже затронули. Первое понятие – они не лезут в чужую жизнь. Если я дружу, и со мной человек предельно неоткровенен, я не чувствую этого.
Но это еще женское, нет, тебе не кажется?
Да, да, мы женщины, мы больше это, на эмоциях. Да,
скажи нам
мужчины,
свою.
Они больше, в большей степени лезут друг к другу в душу.
Расскажи, расскажи, это интересно.
Ну, я не знаю, смотрите, вот я вам хочу сказать просто, я как всегда здесь делаю вставки со статистикой, по опросам 2006 года 25% американцев сказали, что у них нет близкого человека, имея в виду друга, не жену, не членов семьи, а именно друга, что таких людей рядом с ними нет. 25%, каждый четвертый.
Это страшно.
Да.
То есть вы понимаете? То есть,
но вот, мне кажется, это рыночная экономика на них так влияет.
Ну, ты понимаешь, рыночная экономика, и вот опять же, да, вот такие, как social media, такие, как Facebook, такие, как...
Ну, Facebook это страшная
нет,
вещь.
Нет, ну, посмотри, это же полностью произошла девальвация понятия дружбы. Friends request. Сколько у вас людей в вашем листе друзей? У вас есть, на самом деле, 350 друзей?
Вы знаете, до, наверное... прошлого года у меня в списке друзей было много там, то есть 200 с чем-то человек,
вот,
из которых были там трое друзей, но 200 там этих человек я знал лично. То есть я открывал фотографию, и я знал, кто это, что это, я знал про этого человека что-то. Может быть, я там с ним виделся раз в год, но, по крайней мере, я знал. Сейчас я как бы, если ко мне кто-то хочет добавиться в друзья, я никогда не отказываю, но у меня конкретно в списке моих друзей есть люди, которых я, в принципе, не знаю.
Ну вот, пожалуйста, понимаешь, да.
Я знаю этого человека только потому, что он у меня есть в друзьях на Фейсбуке, а вживую я этого человека не знаю.
Ну посмотри, ну и это же все называется friends list, понимаешь? То есть мы взрослые люди, мы можем к этому относиться, конечно, с долей скепсиса, там, сарказма. А дети, там, 16-летние, 15-летние подростки.
А вы видели, сколько у них?
Я знаю, сколько у них.
По 2-3 тысячи там друзей.
И они реально считают, что, наверное,
где за свои 13 лет можно столько друзей набрать?
Ну да, вот, понимаешь? А вот, например, по сравнению с американцами, я прочитала, что немцы очень выборочно относятся вообще к понятию дружба. И если уже они очень лоял к своим друзьям, у них буквально там 1-2, может быть, у среднестатистического немца друзей. И они как бы очень отделяют немцев, вернее, друзей от своих сокурсников,
от своих
приятелей и так далее и тому подобное.
Я думаю, что они все-таки тоже смотрели старые советские фильмы, видели 17 мгновений весны.
Про войну, понимали, да, что это такое. А вот русские сравнивают отношения... дружбе русских сравнивается с отношениями на Ближнем Востоке. Вы будете, может быть, удивлены. Но вот, например, арабы, оказывается, там, правда, говорится про мужскую дружбу, относятся к друзьям так же, то есть с такой же требовательностью, что если это твой друг, он с тобой пойдет, и, не знаю, куда угодно, и ты можешь на него положиться, если это твой друг. То есть Ближний Восток и Россия в этом смысле как-то похожи. Ну, не знаю, мне на самом деле немножко, конечно, вот меня расстраивает и... В самом начале меня это очень удивляло, когда мои дети приходили со школы и говорили, у меня там столько друзей. У меня моя дочь говорила, там моя подруга, допустим, Аманда. И через 2 дня я говорю, а как там Аманда? Она мне говорит, а кто такая? Я говорю, ну ты же мне говорила, что это твоя подруга. То есть вот до такой степени полностью девальвировано понятие дружбы.
Ну, это... Поколение, я уже даже не знаю чего.
А вот
если там наше
нам?
Поколение было, Пепси, а сейчас какое?
А это поколение,
Facebook.
Да.
Facebook, да. Оно
а
уже
вот
совсем другое.
Стоит, как вы думаете, стоит нам навязывать как бы свое мнение и объяснение, что такое дружба? Вообще это нужно им знать? Или это сугубо наше поколение вымирающее понятие о дружбе? И то, что мы им передадим, оно, может быть, им даже и помешает? То, что ну, они понимают, может быть, где-то теоретически, что это такое, может, видят ваших друзей и понимают, что у вас вот так, но они, может быть, тянутся, но не могут к этому дотянуться и понимают, что у них это не будет, оно им мешает?
Я думаю, что наверняка, наверное, где-то, может быть, мешает. Мы навязываем свои понятия для своих детей, которые живут уже в другой совершенно культуре.
Эпохи.
Не, ну никогда же не хочется, чтобы вот дети, там, дожив до какого-то определенного возраста, попали вот в эту категорию каждого четвертого только потому, что они вот там считали, что у них 5000 друзей, да, дошли до там 30 лет и поняли, что друзей-то у них нет.
А
и вот
знаете,
эти все 5000 человек, они даже не просто знакомы.
Это грустно.
А вы знаете, что у американцев дружба, чаще всего они дружат и говорят про друзей, и выходят с друзьями до женитьбы, до замужества. То есть до бракосочетания у них есть друзья. А после того, как у них появляется семья, друзья уходят не на первый, не на второй, а на третий план. То есть в Америке работа — это всегда на первом плане. Второе идет семья,
ну, да,
и дети, а уже вот на третьем плане друзья. Если сравнить американца взрослого и нашего взрослого, нашего соотечественника того же возраста взрослого человека, они совершенно имеют два разных понятия о дружбе. Наш человек несет эту дружбу через всю свою жизнь. Он ее не оставляет за порогом свадьбы, как это делают американцы. Американцы чаще всего не приглашают после свадьбы друзей домой, потому что или жена, или муж обычно не очень любят этих друзей. Здесь
ну, такое у нас тоже встречается.
Да, наверное,
но обычно это
бывает,
сразу
да,
такая конфронтация, но друзья остаются и воюют уже вместе потом.
Со вторыми половинами, да? Но я не знаю на самом деле, опять же. Ну, наверное, это какой-то, конечно, культурный пласт, но вот то, что ты говорил в самом начале нашего разговора о том, что твои друзья с того берега спрашивают у тебя, есть ли у тебя американские друзья, наверное, это какая-то, может быть, доля вхождения в эту культуру, то есть ассимиляция, да, насколько мы здесь ассимилировались, что мы можем сказать, что мы, у нас есть и американские друзья. Вот я про себя так сказать не могу. Я по-прежнему живу в такой маленькой раковине, где я просто нашла тех людей, которые мне близки, и я как бы вот совершенно нет желания выйти из нее. А вот у вас есть?
Дело в том, что штат, в котором мы живем, он в этом плане довольно-таки уникальный, потому что здесь мы достаточно ассимилированы и интегрированы, чтобы жить комфортно в этом обществе, находиться комфортно среди нерусскоговорящих людей, но при том же он дает возможность иметь вокруг себя достаточное количество людей с того же самого континента, разговаривающих на том же самом языке, и там, дружить с ними и жить спокойно,
ну, да,
интегрированно
жить, да,
в это,
да,
американское общество.
Да.
Если мы хотим поговорить о там, точно таком же проживании русскоязычных каких-то общин чуть дальше,
опять, да,
да, в Огайо там уже будет совсем по-другому, там ты находишься в сугубом меньшинстве, и тебе приходится общаться там, с какими-то людьми. А если сказать там про Нью-Йорк, где люди не интегрируются в американское общество абсолютно, им это не надо. И вот здесь вот барьер, и тем более уж барьер в плане дружбы, он встает просто грандиознейший. То есть мне кажется, что человек, приехавший в Нью-Йорк из России, найти себе какого-то американского друга и начать с ним дружить практически не может.
Это как разговаривает, старый анекдот, разговаривает с Сарой и Маня, и Сара спрашивает Маню: ну, Маня, как ты в Нью-Йорке, ты уже в Америке живешь, ну, расскажи мне, что ты хочешь знать, ну, расскажи мне, как там Америка, она говорит, я что знаю, я туда не хожу,
ну, так
да,
она
да,
про это не живет, ей не надо.
Да, так это и есть.
А вот здесь, да, нам позволительно иметь русских друзей, но в то же время быть абсолютно интегрированным в американское общество, работать с американцами, ходить в американские магазины, в русский магазин заходить только, может быть, за сгущенкой или за польским вафельным тортиком.
Ну да.
И больше незачем, в общем-то.
Не, ну, по идее, ну, для того, чтобы ты, например, на работе чувствовал себя более комфортно, наверное, имеет смысл выходить раз там, в пятницу, один раз на хэппи-ауэр. Да?
Не, но дело в том, что каждый из нас, сидящий в этой студии, комфортно, я надеюсь и думаю, что комфортно себя ощущает, выходя со своими сотрудниками на happy hour и не сидит просто так один на стуле, не разговаривая ни с кем и ощущая себя каким-то изгоем.
Ну, это еще зависит от твоего характера. Есть люди и в союзе, и здесь, но есть разные люди, которые приходят
в виду,
и молчат.
Да, совсем другое. То есть я имею в виду не черту характера, а именно то, что мы... как-то, я не знаю, у нас больше шансов, что ли, находясь в Массачусетсе, добиться этого и прийти к тому, что можно... В общем, давайте-ка мы прервемся на короткую музыкальную паузу и продолжим наш разговор буквально через несколько минут.
Отлично.
Тик-так. Здравствуйте, люди. В праздничный день, в праздничный день. Много людей, разных людей в мире иллюзий. Разных людей. Им все равно, что летать, что быть связанным в узел. Ждут Рождества и при этом боятся прихода зимы. Скоро и мы потеряем друг друга в этом мире.
Реклама на Рубарадио.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com. Еженедельно Руба-радио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руба-радио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руба-радио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Коробочка Мампасе». И сегодня в эфире Тамила,
Андрей.
А Алиса.
Отлично. И мы говорим про дружбу, потому что мы здесь все друзья сидим и болтаем на тему, что это такое вообще и в чем отличие между дружбой американской и дружбой с того берега. И вот мне было очень интересно, Андрей вспомнил фильм американский, где именно показана дружба. Мы с Алисой, когда ехали сюда, думали и разговаривали, не могли ничего такого придумать. Мы не могли, вспомнить не могли ни одного фильма, где показывалась бы дружба. Алиса, правда, вспомнила «Форрест Гамп», но там была, да, там была дружба между главным героем и его девушкой, но мне показалось, что это была больше любовь,
вот
да,
дружба,
с его стороны.
Да.
Она-то, конечно, его...
Да, мне кажется, он вообще святой был, он всех любил, но вот эта женщина, безответная у него была любовь.
Но она была дружба или любовь? Вот, и, как бы, давайте я просто подумала о том, что вот вообще дружба между мужчиной и женщиной, да, вот это клише, что дружба невозможна, и многие спорят.
Возможно. Я согласен.
Ты согласен, что невозможно?
Да.
Да, ты, Алиса.
Я промолчу.
Вот опять же, я все, как обычно, со своей статистикой и с информацией к размышлению. Так вот, оказывается, что по опросам социологов мужчина с возрастом все меньше и меньше верит в дружбу между мужчиной и женщиной, а женщина с возрастом все больше и больше.
Как вы думаете, почему?
Вот как вы думаете, почему?
Странно.
Очень странно. Казалось бы, наоборот должно быть, да? Вот перебесился мужчина, уже ладно, ну понятно, ну женщина.
Ну можно просто подружить человека.
Да, подружим. А нет.
А нет, да. Ну вот от чего, слушайте, все мы люди, все мы человеки, да? Почему мы, неужели мы настолько разные, мужчина и женщина, что мы не можем дружить?
Ну, что? Мне кажется, что...
Вот тут зрители в студии нам подсказывают, что пол не имеет значения, но я не согласен.
Очень сложно, вы понимаете, смотрите. Если я говорю о дружбе, а что я вкладываю в понятие дружбы, у меня очень высокие стандарты, поэтому я хочу сказать, что мне кажется, когда ты действительно открываешься, открываешь свою душу и делишься, и ты бываешь чаще всего... Ну, полуголым, да, скажем, когда ты делишься, ты... Нет, ну я...
Вот сразу, вот тут вот сразу мысли-то и пошли не в ту сторону.
Я к этому-то и веду, вы понимаете, я когда делюсь с другом, я открыта, я достаточно... Сори, меня плохо слышно. Я открыто себя веду, я рассказываю свои внутренние ощущения, свои чувства. Это достаточно очень личное, правильно?
Да.
И я как бы рассчитываю на, ну, взаимность, ответ... Знаешь, люди, которые чувствуют такую открытость, они как-то, наверное, чувствуют себя приближенно, что ли. Они начинают,
может быть, от тебя другой месседж тогда идет к ним.
Или другой месседж.
То есть, если это мужчина, да, допустим.
Да.
И ты к нему такая вся открытая и полуголая, и со своей историей, а он для него это может быть сигнал для чего-то другого, но как почему нет? Ты думаешь, он тебя не поймет? Он не поймет твои переживания?
Ну, давай наоборот, я могу рассказать наоборот. Например, я дружу с мужчиной, да? И этот мужчина мне изливает свою душу. И я понимаю все, я его слушаю, я всегда рядом, я могу ему помочь, я могу подсказать. Ему со мной комфортно. Угу. Даже если я не его сексуальных представлений, в какой-то момент он перестанет меня видеть как какой-то сексуальный объект своих мечтаний, не знаю, как правильно. Он будет на меня смотреть как на человека, с которым хорошо. Это переход. Переходит в совершенно другое. Это переходит в чувства. А чувства очень быстро переходят в недостаток нежности. Тебе хочется обнять этого человека, пожалеть его, подсказать ему, защитить его. Он настолько с тобой откровенен, он настолько с тобой открыт, что ты чувствуешь, что ты там, ты рядом. Тебе вот все, что стоит, это протянуть руку и пожалеть его, правильно? Например.
Да. А вот тут уже и до свадьбы недалеко.
Вот. Ну как же можно быть предельно откровенной и дружить с человеком, если ты половину скрываешь, половину не договариваешь, и ты, ну, это не дружба, это как бы общение, это очень классно, у меня очень много подруг, включая твоего мужа, да. Мы с ним дружим, но я с ним не откровенна.
Он здесь у нас присутствует сейчас.
Да, и косо поглядывает в мою сторону. Нет, Карен, я не оголяю свою душу перед тобой.
Ну, то есть, и ты, Андрей, значит, тоже, да, не считаешь, что это возможно?
Нет.
У тебя не было подружек, именно подруги?
Были, и поэтому я не считаю, что дружба возможна между мужчиной и женщиной.
Ну так нечестно, у нас не получается конфликт. Мы все как-то согласны.
А вот дружба между женщиной и женщиной, вот я знаю, что мужчины очень скептически относятся к тому, что вот эта женская дружба вызывает...
Нет, абсолютно, нет. Ну а что значит? А как? Женщина же должна с кем-то дружить. Если мужчина может дружить с мужчиной, да, есть такая крепкая мужская дружба, там, женщина с мужчиной не может дружить. С кем-то же ей надо дружить.
Же ей надо, да.
Хорошо, а можно повернуть вопрос так? Могут ли две женщины дружить, когда мужчина посередине? Ну, их мужчина.
Интересно. И это опять Швеции попахивает уже.
Как ни крути, но вы знаешь, как я сразу...
Но, конечно, ну а что значит посередине? Если мужчина посередине, то, наверное, дружить очень сложно. Потому что если мужчина просто так рядом, а не посередине, то, конечно, тогда да. А при там мужчине посередине какой-то, я не знаю, аспект соперничества появляется,
вот.
Которое может эту дружбу там немножко разломать.
Но это может быть и наоборот, правда, если женщина появляется между двумя друзьями-мужчинами.
Да.
Не каждая мужская дружба может вынести,
да, конечно,
соперничество.
Да.
Но вот вам как кажется, что вот женщины дружат одинаково, так же, как, вернее, как и мужчины? То есть можно ли сравнить женскую и мужскую дружбу?
Мне кажется, нет. Они дружат одинаково крепко, но абсолютно по-разному.
Мне кажется, что все-таки женщины больше открыты, больше на эмоциях, больше говорят. Мужчина может даже посмотрев на друга.
Мужчины, посмотрев друг,
да,
на друга, все понимают без слов.
Особенно,
да?
Если между ними не женщина, а бутылка, то тогда...
Да, да, тогда вообще чакра открывается, и понятие наступает полное.
А вот насчет женской дружбы, мне так вообще-то было смешно. Я смотрела телевизор, и там выступал Дроботенко со своим старым номером, и он сказал, что, господи, если я не могу похудеть, а он говорил от лица женщины, если я не могу похудеть, то сделай так, чтобы все мои подружки потолстели. Вот
это чисто женский подход к дружбе.
Дружбе, да, что раз так. Но на самом деле, мне кажется, что женская дружба, она более эмоциональная, а мужская дружба, я не знаю, она что, она, наверное, основана на каких-то, может быть, пережитых событиях, я не знаю. Вот как,
ну,
как,
в основном,
как вы дружите, да.
Да?
Потому что что-то, да, что-то произошло, где в прошлом, где люди проверили друг друга, где поняли, на кого можно опереться, и, наверное, да, вот от,
да,
оттуда дружба идет мужская.
Да.
Осталось... А могут мужчины дружить вот только по каким-то общим интересам, например? Это считается дружбой, вот если они очень любят футбол или какой-то вид, ну, просто вид спорта?
Ну, конечно, могут дружить, но...
Только на этом она не может основываться, правильно?
Все равно, как наступает какой-то момент, когда требуется там что-то от друга, и вот тут действительно друг проверяется и становится
а
еще ближе.
А нужно ли вот это? Вот нужно проверять? Если тебе с этим человеком классно просто смотреть футбол.
Ну, нет, не обязательно, но оно
проверяет?
Все равно так или иначе у каждого человека в жизни наступает какой-то вот такой момент, когда что-то нужно. Может быть,
ну,
ты,
да,
сам не пойдешь просить, и ты не скажешь, что там, помоги мне. А может быть, и скажешь, помоги мне. Но не бывает такого человека, который просто сам вот так всю жизнь жил, дружил с какими-то людьми, и ему никогда не понадобилась помощь его друзей, и он просто с ними,
ну,
так
вот,
дружил.
Ну вот посмотри, Андрей, ну вот мы уже говорили, мы вспоминали в предыдущих программах Стива Джобса, да, вот эта вот икона, которая сейчас существует для очень многих людей. Целая книга, да, о нем. Где-то было там сказано, вот ему, у него были друзья?
А мы не знаем.
Что, но похоже, что...
Похоже, что нет. И он, если честно, он был похож на человека-изгоя, одинокого человека. Одинокого не в плане того, что он просто находится один все время. Он всегда был окружен людьми.
Да.
Но даже, вот говоря там о таких известных... изгоях литературных, кинематографических, там Робинзон Крузо или кто-то еще, они себе просто выдумывали друзей. Вот помните, с Томом Хэнксом был фильм этот, как он назывался сейчас? «Изгой». «Ауткаст».
Да-да-да-да.
Где у него был друг, мячик, Уилсон его,
да,
звали.
Да,
да.
Да.
То есть ему нужен был друг, с которым вот без друга
это,
никак нельзя.
Как они говорят, imaginary friend, но это какое-то отклонение психическое.
Но это потому, что не было никого на необитаемом острове. А к чему я это сказал, что Стив Джобс, скорее всего, если у него не было таких друзей и нигде они не описываются, то был глубоко... одинокий человек.
Но мне вот почему-то кажется, что, наверное, скорее всего, это был его собственный выбор. Вам не кажется, что вот люди вот такого склада характера и вот, ну, с определенными целями, наверное, те, кто идет так быстро вперед, поднимаются высоко, наверное, очень сложно отдавать себя, потому что дружба отдает очень... Ты когда дружишь, ты отдаешь очень много эмоциональных, правильно?
Ну а зачем? А для чего тогда вот это все делать?
Ради денег.
Ну, да.
Ну а зачем они нужны этому человеку?
Ну, вот на самом деле,
зачем,
да,
нужны деньги, если ими нельзя воспользоваться и поделиться?
А зачем делиться, если у человека нет потребности? А так как, ну, то, что я читала, то, что я смотрела, я понимала, что у Стива, если мы говорим про Стива, да, у него не было потребности по составу своего характера, ему не нужно это было, он мог направить всю свою энергию, энергетику вот в то, что он любил, то, что он умел, а все остальное для него это казалось ерунда. Общение с людьми, он зачастую некрасиво разговаривал со своими сотрудниками, не все его любили, он не был какой-то душка.
Ну хорошо, но он, допустим, экстрим, да, но вот есть же очень много людей, которые считают, что моя семья это мой друг, да, моя жена или мой муж это мой друг, и больше мне никто не нужен.
Это грустно.
Понимаете? То есть на самом деле, ну, есть такие люди, которые
есть,
считают,
есть, конечно. Я делаю, но да, хотя бы у них есть один друг в семье уже. Он же есть.
Ну, или они так, ну да, наверное.
Ну, или хотя бы они думают, но он все равно должен быть. И без этого никак.
Ну, я тоже так думаю. На самом деле.
И поэтому, чтобы дружить с женщиной, мужчина должен на ней жениться.
Ну вот смотрите, все равно такая, ну да, вот я так, ну, если так пытаться вот, ну, вспомнить, опять же, литературу или какие-то известные кинофильмы, дружба между мужчиной и женщиной, вот как бы не приходит, да, на ум никаких вот конкретных историй, где это было бы тогда. А вот они дружили, и ничто между ними не было.
Нет.
Нет.
Да.
То есть между... Нет, на самом деле мужчина и женщина могут дружить. Но между ними что-то должно быть в определенный момент их общения. То есть это может быть до того, а потом они будут спокойно дружить.
Отложено на потом, да?
Либо после того, то есть к этому придет. Но в какой-то момент это должно случиться. То есть между ними будут чувства, отличные от простой дружбы.
Ну да, ну, наверное, да. Ну, как говорят, что это отложено на потом, да, что да. Вот все, что может между ними случиться, это может состояться когда-нибудь. На самом деле, какая вторая половина может это выдержать, да?
Вот нет, вот никакая. Очень часто мужчины, когда женятся, женщины выходят замуж, и вот эти разговоры, вот он мой друг, я с ним разговариваю по телефону, он просто мой друг.
Да.
Ну, один раз ты слышишь, второй раз ты слышишь, и как-то... Четвертый раз ты не очень это уже начинаешь понимать. Ну, это обыкновенная ревность, я не знаю, есть, имеет
ревность,
ли она место,
конечно.
Не имеет места. Но ты, зная из своего опыта, даже вот фильмы, которые мы перечислили, нету такой ситуации, где ты бы знал точно, да, я доверяю, это действительно может быть. И вот у меня есть несколько примеров, и это нормально. Это, в принципе, считается не очень нормально. В принципе, все противоположные пол... друзья, ты их теряешь, когда ты находишь вторую половину.
Ну, да.
Может быть, оно и к лучшему.
К сожалению, наверное, что даже не
как-то
только...
грустно, Алиса об этом сказала только что.
Ну, почему? Я в лице своего друга, вот, опять же, на мой опыт.
Друг там за стенкой стоит.
Да, друг за стенкой стоит. Мы дружили год, и вот к чему дружба привела.
Дружба привела, да, к тому, что сейчас...
Да, так что я лично не верю в
дружбу. Ну вот, на самом деле дружба может быть очень многоликой, и, ну да, конечно, женская дружба.
И многогранной.
И многогранной, да, в том числе, да. И опять же, наверное, не зависит, ну, вернее, конечно, зависит, где ты живешь, в какой культуре ты находишься, в какой культуре ты растишь своих детей. Я бы просто, конечно, хотела бы пожелать всем испытать это чувство. Вот как же, вот, знаешь, как говорят, что не каждому дано полюбить в своей жизни по-настоящему. Вот, наверное, не каждому, может быть, дано и
иметь настоящего друга.
Да, иметь настоящего друга. И вот я сейчас как бы являюсь матерью двоих детей. Я бы, конечно, очень хотела бы, чтобы им в жизни вот довелось такое счастье, чтобы у них тоже появились друзья или друг. Наверное, друзей не может быть во множественном числе. Ну, они, конечно, могут быть в разных периодах жизни, но чтобы появился настоящий друг, на которого можно было опереться, с которым можно было разделить радости и горести, пройти испытания. Вот я бы хотела бы всем это пожелать, на самом деле.
Да, друзья, дружите, и чтобы у вас было вот это вот ощущение, что вы просыпаетесь ночью 3 часа от телефонного звонка, вам говорят, посмотри меня отсюда, я отсюда. И вы с радостью ехали, забирали, и вам было от этого приятно.
Дружите и будьте дружимы.
Да, ребят, давайте жить дружно. Спасибо большое, это была программа «Коробочка Монпасье». Мы встретимся с вами через 2 недели.
Пока.
Спасибо.
До свидания. До свидания.
Одна маленькая девочка не слушала Руба-радио. Не будь маленькой девочкой, слушай Руба-радио.